гостях у Тифло-Инфо. Наши двери открыты.
Всем привет, друзья! В гостях у Тифло-Инфо. Ну, давайте сначала с хозяев начнем, с тех, кто принимает этих самых гостей. Крис или Кристина Тельпук. Мне тут написали, почему ты ее всегда называешь Крис. А потому что она никогда не возражает.
Потому что мне так нравится, да. Это для своих, давайте так.
А, то есть вот, здравствуйте, уважаемая Крис, не знаю ваше отчество. Не сработает, да? То есть...
Нет, вообще никак не сработает. Мало того, что это не звучит еще к тому же. Меня сейчас так допрашивают дотошно Олег Шевкун.
Да, он самый, который... Вот Валерич, ну ладно, это звучит.
Олег Валерич, да.
Да, Кристина
Викторовна. Как тебе еще сократить, не очень понятно.
А, Шова? Шевкуна?
Шова? Ты хочешь Шова? Быть швом? Хорошо, я это учту.
Слушай, а ведь ты же и правда учтешь, тебя же станется.
Ладно.
Теперь нам нужно представить гостью, а оказывается, я ее называл неправильно, Крис, поэтому представлять будешь ты. Ты, правда, об этом не знала, но тебе-то какая разница?
Да, я об этом не знала, но догадывалась, потому что ты вряд ли знаешь о правилах ударения в венгерском языке.
Конечно, нет. Чё, я,
да, вот.
Я тут глупый вообще, ты чё?
Сегодня, я думаю, узнаешь. У тебя будет такая возможность, во всяком случае. У нас в гостях сегодня Николет Тиль. Николет, добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер, да, это было... Правильно, очень. Здравствуйте.
Но почему я не стал представлять?
Скажите, пожалуйста, дорогие наши слушатели и зрители, что если бы я не сказала, что гости из Венгрии, вы бы, наверное, об этом не догадались. Вот мне даже интересно. Я бы, например, точно не догадалась, если бы не знала заранее.
А люди в России догадываются? Или вот, ну, скажем так, когда вы были в России, а вы были там полгода, что они говорят? Вы... Из откуда?
Это было на самом деле очень странно, потому что они никогда не сказали точно, что вот это венгерка. Нет, никогда. Они либо спрашивали, откуда вы, то есть прямо спрашивали, откуда вы, или думали, что я из южной части России. Я не знаю, почему.
Вообще,
вау.
Но они думали, что я из какой-то южной части, поэтому, я не знаю, они никогда не сказали, что вот это венгр. Нет, никогда.
А из Прибалтики не говорили?
Нет.
Это mm-hmm. было бы ближе, кстати, можно было бы подумать, что Латвия, например, какая-нибудь.
Нет.
Что...
Нет, никогда. Либо спрашивали, если я из какой-то южной части, либо просто спрашивали, откуда вы. Кстати, я один раз встретила одного человека, который, в общем-то, ездил очень часто в Венгрию. Он был из России, но очень часто ездил в Венгрию, и он даже сказал несколько венгерских слов, и это было очень-очень такое тепло, очень радовало, что о, русский человек знает на венгерском. Это было очень-очень
тепло. Я тоже знаю несколько венгерских слов, но я постесняюсь их произносить. И не потому, что они какие-то там ругательные, нет, они вполне себе приличные.
Неужели ты боишься акцента, Крис?
Я не ручаюсь за произношение, я настолько давно не была в Венгрии, настолько давно их не произносила, что я не стану этого делать сейчас.
Это, кстати, очень интересно, что обычно у русских очень хороший венгерский акцент получается. Я не знаю, почему, я не знаю, из-за чего так происходит. Но, например, у меня были ученики, я учила и украинцев, и русских, и на самом деле это очень удивительно, что у большинства русских и у большинства украинцев очень хороший акцент, очень хорошее произношение получается.
А я вам так скажу, удобно произносить. То есть фонетически очень
это
удобно венгерский язык да. ложится на артикуляционный аппарат на наш.
А я странный вопрос задам. Вы говорите про учеников. А что побуждает? Мы сейчас дойдем до вас, до вашей истории. А я все-таки про русских и украинцев. Что побуждает учить венгерский язык? То есть это обычно языковая любознательность Или это какие-то практические причины?
А на самом деле они все, которые обратились ко мне, они все переезжали в Венгрию либо из-за событий, либо просто из-за того, что они хотели жить тут, в Венгрии. И они переезжали, и это просто практические вещи, то есть они хотят тут работать, они хотят быть понятными в магазине, допустим, то есть они просто хотят быть понятными тут и хотят выучить венгерский. Были совсем маленькие дети даже, а очень, очень странно было наблюдать то, что были родители, которые хотели, чтобы я занималась их детьми, но на самом деле сами родители ничего не делали. То есть они вообще не говорили на венгерском, они вообще даже изучать не хотели, но дети точно прям...
Конечно. Знаете, как это работает? Я никогда не играл на фортепиано, но мой ребенок за меня отыграет.
Вот.
Я никогда не пел, но мой ребенок споет. Я университет не кончал, но ребенок закончит, у него выбора нет. Такая история есть. Я признаюсь, меня в детстве, когда я был совсем маленький, пугали бармалеем. А вот когда немножко вырос, стали пугать венгерским языком. Конечно... Да, конечно, сравнение то еще, но про пужалки Бармалея рассказывать не буду, это не в тему, а про венгерский язык говорили, его же невозможно выучить, там же огромное количество падежей, там же слова, которые не имеют параллели ни в романских, ни в германских языках, там все совершенно по-другому. Я понимаю, что для вас папка. Венгерский язык – это самый простой язык. Да, но слышали ли вы такие пужалки про венгерский? И как на это ответите?
Конечно, конечно. Это на самом деле такое, что я слышу, если не каждый день, но очень часто. Потому что вот... люди, которые пришли ко мне тоже, чтобы я им помогала с венгерским, и я думаю, блин, настолько много падежей, как я это выучу? Это невозможно, это просто невозможно выучить. И я такая, смотрите, эти падежи обычно только окончания, суффиксы. То есть вот, допустим, есть у нас такой же творительный падеж, который с чем, с кем. Это просто суффикс у нас. И даже есть согласование гласных, когда есть, допустим, сколько там, два таких окончания, и ты поставишь такое окончание, которое, думаешь, лучше звучит. Ну, примерно так работает. То есть это... Мы говорим, да, падежи. Говорят иногда, что в венгерском языке 18 падежей. И иногда говорят даже 30 с чем-то.
Я слышу 30 с чем-то. Вот 18
да,
уже облегчение.
Да, потому как посчитаем.
Да,
даже в русском невозможно считать падежи. То есть как бы их явно не 6, как мы в школе учили.
Вот, мы тоже так учили, что их 6. Есть люди, которые говорят, что в венгерском 18, есть люди, которые думают, что в венгерском 30 с чем-то, потому что они считают все возможные формы. То есть вот у нас понятия рода нету, вообще нет. У нас такое, как он, она, оно вообще не существует.
Какие вы счастливые!
Один род, и все. И из-за этого... конечно, у нас меньше таких форм, но зато у нас есть формы для всего, то есть когда, ну, в общем-то, и в русском, и на русском есть такое, что, не знаю, мы находимся в школе, но мы едем в школу, но когда заканчивается день, то мы, не знаю, едем домой со школы. То есть вот конечно, и на русском есть для этого много всего, много таких окончаний, много таких суффиксов. Просто у вас есть 6 падежей, которые можете вот для всего использовать. А у нас для этих вещей есть несколько таких окончаний, несколько таких суффиксов. И мы, скажем так, говорим так. Но это, да, пугает многих людей, это правда, но я знаю как минимум одного человека, которого я, конечно, гордиться не хочу, но я успешно научила венгерскому, и он сейчас свободно говорит, он русский, сейчас свободно говорит на венгерском, конечно, чуть-чуть с ошибками, конечно, чуть-чуть безграмотно, но это сколько? 2 года он изучал венгерский. Так что это абсолютно нормально, как и я говорю с ошибками на русском и с небольшим акцентом. Так что мне кажется, это, не знаю, нормально. Если я все время жила бы там в России, в таком же Санкт-Петербурге, допустим, скорее всего, было бы меньше акцента. Но вот так, что у меня практика такая, что из Венгрии практикуюсь. Мне кажется, и то, что иностранцы говорят на венгерском с акцентом, это тоже нормально. И то, что я чуть-чуть с акцентом говорю, это тоже вот такое. Ну, все меня понимают. И мы тоже понимаем тех людей, которые на венгерском таким образом говорят.
Кстати, интересный опыт тоже у меня был. Я в свое время начинала изучать венгерский язык, потому что я думала, что он мне пригодится в моих исследованиях научных. И я когда приезжала в Венгрию и сталкивалась с венграми, и говорила им, что я начинаю изучать венгерский, что вот, и меня пугали абсолютно все. То есть все люди, с которыми я разговаривала, кем бы они ни были, они меня постоянно пугали. «Ой, да ты что? Да это такой сложный язык. Да его же, наверное, невозможно иностранцу выучить». И я постоянно это слышала, а тут я слышу совершенно другое. Да? В общем-то, из того, что Николют сказала, да, понятно, сложно, но это не так сложно, как многие думают. И, кстати, по поводу тех же падежей, я в свое время для себя это так определила, что не надо воспринимать это как русские падежи. Не надо. Просто есть окончания, и ты просто к ним относись как к окончаниям. И тогда жизнь будет значительно проще. Как вы вот думаете, именно. Николит?
Да, вот именно. Именно это я хотела вот рассказать, что да, наши падежи не должны восприниматься как именно русские падежи. Я помню, что когда я начала изучать русские, мне казались эти падежи очень нелогичными. Я не знаю, вот эти окончания, я просто это никогда не выучу, я думала. Они были очень нелогичные, очень случайные, рандомные, уж простите, реально.
Ну, так как есть.
Ну, это так и есть.
Мне было очень непонятно, как это выучить, как просто. И нам дали огромные таблицы, что типа, вот, именительный падеж, вот самый
легкий
падеж.
Ага, я такие по-немецки видел.
Вот родительный падеж, вот так работает. Есть исключение, вот так работает. Дательный падеж, та-та-та, так работает. И меня это очень сильно пугало, очень сильно. И проблема в том, что очень многие люди, которые изучают венгерский, так же делают. И вот представьте таблицу.
Легко.
Я не знаю, с 36 падежей.
Да? Ага. И это все выучить к завтрашнему дню.
Вот да.
К экзамену.
И очень многие люди так начинают. И еще пугает то, и скорее всего вас тоже так пугали, что очень мало материала. Очень мало. И это на самом деле правда. На русском языке действительно очень мало всего. Я это, к сожалению, видела и все еще вижу. Я, кстати, хочу когда-нибудь, допустим, я не знаю, сделать небольшой сайт или я не знаю, что еще, где я опубликую всякие материалы или пишу о чем-то. Я не знаю еще. Пока что идеи есть, но я не знаю, что и как делать. Но я вижу, что именно на русском очень мало всего. Очень мало всего.
А качественный учебник вы видели?
Нет, нет, только из советских времен, а они очень-очень старые, очень такие себе книги, такие себе учебники.
Да, а товарищ английском... Януш Кадор.
Да-да-да, кстати.
Я еще помню, представляешь, Крис, как его звали?
А на английском, кстати, много всего есть. На английском есть, я не знаю, если вы слышали об учебниках, там есть много всего, это целая серия книг. Есть colloquial, и там есть очень много всего, даже русский есть. Есть colloquial Russian. Но есть и colloquial Hungarian, это английская книга, это английский учебник, и там даже аудирование есть со всякими записями. На самом деле это очень плохо. Но то есть именно материалы есть в этой книге, можно по этому учебнику учиться, в общем-то, но слушать всякие аудиозаписи не надо, очень странно. Не, это венгры записывали, просто очень неестественно, очень-очень странным образом это работает, я не знаю.
Слушайте, мы сейчас подойдем к русскому языку тоже, но вы меня просто подтолкнули к вопросу. У меня такое ощущение, то есть, ну, может быть, я ошибаюсь, да, я бывал в Венгрии, встречался с венграми, общаюсь с венграми. Может быть, это исключение какое-то. Ну, вряд ли. Короче, а у меня сложилось впечатление, что венгры, те, которые говорят по-английски, они в основном говорят блестяще. Вот буквально недавний пример. Мы сейчас работаем вместе с представителями разных стран в группе по вопросам Брайля. Значит, когда говорит представительница из Венгрии, я не знаю, как ее называют по-венгерски, потому что она называет себя Джури. Так вот, так как эта Джури говорит по-английски, мало кто во всей группе говорит. И это можно отнести к большинству венгров, которых я слышал. Это действительно у вас как-то блестяще учат английскому языку?
Я не знаю. Проблема в том, что я знаю очень мало венгров, кто говорит на английском. И это очень грустно. Это очень грустно, к сожалению, что, например, среди незрячих очень мало. Или если кто-то говорит, то либо на очень низком уровне, либо вообще нет. Но, конечно, есть и исключения. Это, я не скажу, что никто, потому что, конечно, есть исключения. И если кто-то говорит на английском, те люди говорят очень хорошо.
То есть это и молодежи касается, я правильно понимаю?
И молодежи, и старшее поколение. Это, я не знаю, это у всех. Но, конечно, старшее поколение почти не говорит на английском.
Проще вот, допустим, встретить того, кто по-немецки говорит, простите, пожалуйста.
Кстати, да, есть и венгры, которые очень хорошо на немецком говорят, но это еще реже.
А вы ведь, насколько я понимаю, все-таки как-то не совсем стыкуетесь, скажем так, со своим поколением, потому что для старшего поколения учить русский язык, ну, это было понятно, там мир, дружба и так далее. Вот. А потом все-таки больше интерес к английскому. А вы в какой-то момент заинтересовались русским языком. Почему?
Это на самом деле очень странная история, потому что...
Мы любим странные истории. Мы очень любим странные истории.
Когда я заканчивала среднюю школу, то есть гимназию тут в Венгрии, мне было 18 лет. И тогда надо было поступить в университет, и я очень хотела выучить польский. Да, из этого начался русский. Да,
отлично.
Я хотела выучить польский, но польский учат только в Будапеште. А я живу в очень маленьком городе, очень маленьком городе, тут на юге, а Будапешт, я не скажу, что далеко, но далековато, можно сказать. И родители испугались. Родителям было достаточно страшно, что вот слепой человек едет в другой город, причем в столицу, чтобы учиться в университете, а я никогда не училась в школе для слепых. А школа для слепых тоже только в Будапеште.
Mm. Я там такой старый, всегда... роскошный дом, эта школа. Это прямо вау.
А вы были там?
Я был.
О, это очень интересно на самом деле.
Да, извините.
Вот, кстати, да, это очень старое здание прям, да. И я тогда... Когда и меня напугали, и, в общем-то, не разрешили туда поступить, в Будапешт, я решила, что вот в ближайшем университете меня ничего не интересует. Ничего. И тогда я пыталась искать что-нибудь, как минимум что-то, что ближе к польскому, но что-то, которое есть, в общем-то, в этом университете, это город Печь. И да, это очень смешно для русских, потому что город вот называется именно так, как Печь. А, и вот есть на русском языке такой глагол. А, но и я, в общем-то, потом получалось так, что училась в Печьском университете. Вот так и называется университет.
Это же туда границы с Сербией, правильно понимаю?
Хорватии.
А,
да.
Наоборот.
Да, 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 да. И там я нашла русские. И я была такая, это звучит интересно. Там можно было выбрать либо русский, либо хорватский. Я думала... Русский звучит очень интересно. Это и довольно близко к польскому. И, ну, в общем-то, меня это тоже интересует. Давайте выучим русский. И я в итоге действительно поступила. Вот я начала изучать русский, и мне это понравилось. Да, я, как и вначале уже сказала, я два раза хотела сдаться. Да. Потому что... У нас была преподавательница, скорее всего, из советских времен, которая, скажем так, пыталась нас уничтожить, но всех. И у меня еще был один одногруппник. Так получилось, что он тоже был слепой, кстати. Я не знаю, как так получилось. Это редкость, в общем-то, но так получилось. И мы с ним, скажем так, не очень хорошо дружились, потому что он был таким обычным человеком, который пытался достичь всякие высокие уровни таким образом, что он был очень добрым и хорошим, и очень-очень добрым к преподавателям, и меня это...
И за доброту получал такое... оценки.
Да.
Да. Но потом в третьем году, ну, потому что у нас бакалавриат длится обычно 3 года, в третьем году...
Сейчас, я на третьем году бакалавриата, не в третьем, потому что это был бы 2003 год, на третьем году бакалавриата.
Вот, да-да-да. Тогда я уже... было после таких времен, когда я хотела сдаться, я думала, надо практиковаться, как бы, ну, я скоро получу диплом, как бы, надо будет сдать экзамен на русском, я ничего не знаю, надо как бы практиковаться. Я тогда нашла русскоговорящее сообщество, где я общалась с разными людьми, именно русские. Но тогда не было такое, что ой, давайте общаемся на английском. Нет, конечно, там... Уж простите, но среди вас, среди русских слепых тоже очень мало людей говорят на английском.
Да прощаем, прощаем.
Чего даже такой вариант не был, что вот давайте разговариваем на английском, потому что просто не могли. И на самом деле мне очень сильно помогло то, когда я могла не только писать, а именно говорить. Когда была возможность и разговаривать голосом, потому что, ну, вы знаете, когда вы изучаете новый язык и можете, я не знаю, использовать всякие словари, всякие вещи, которые помогают, да и ChatGPT иногда... Тогда чуть-чуть попроще общаться, тогда чуть-чуть попроще это все. Но когда надо разговаривать, когда надо придумать, что сказать, когда надо именно сам придумать слова, предложения, тогда сложнее, конечно, общаться, и тогда, конечно, концентрирует человек больше и больше, потому что нет времени на то, чтобы вот человек начал думать. Конечно, когда даже если человек разговаривает на родном языке, конечно, бывает такое, что думает, что сказать, думает о том, какие слова подобрать, но есть и такое, и есть такое, когда думаешь именно, что значит вот это слово, что значит вот это выражение, и как именно это на русском сказать. Вот есть и такое. Но, конечно, и у меня было такое. Я очень сильно стеснялась впервые. Впервые... недели, месяцы, когда я начала практиковаться. Но потом со временем это ушло. Как-то я поняла, что я на самом деле умею как-то говорить на русском, хоть с ошибками, но меня понимают, и только с практикой можно получше.
А скажите, вот этот переход от... языка учебников и преподавателей, с одной стороны, к языку обычных людей, с другой стороны, который этот язык, может быть, и не совсем грамотный, и не совсем джентльменский.
Это ж точно.
Нет, так мягко.
Всякие бывают.
Да. Вот это было тяжело, это не было, вот, знаете, такого ощущения, так, подождите, нас тут такому не учили, нас учили по-другому.
Нет, потому что когда я именно начала практиковать в русских сообществах, меня эти разговорные выражения встретили очень часто. То есть вот, я все еще помню, когда была одна группа для русских слепых, там они разговаривают об играх разных, и... они о чем-то разговаривали, типа, какая-то игра очень сложная, нельзя пройти. И кто-то написал «жесть». Что такая жесть? Что это значит? И я помню, я даже написала в группу: «Ребята, что это?» Нет, «здравствуйте, у меня вопрос такой». Что значит слово «жесть» на русском, потому что я этого не знаю? И тогда пытались, конечно, объяснить, я, конечно, поняла, но я так официально, у меня до сих пор есть всякие сообщения, но, конечно, в истории сохранились, у меня сообщения, когда я очень официально писала, даже я веду небольшой блог на русском языке, и я это начала в 23-м году, когда я только-только начала практиковаться. И я помню, я на самом деле, да, чуть-чуть помню, но я когда смотрю на всякие посты из этих времен, когда я начала вести этот блог, и я так официально писала, так, ну, конечно, с многими ошибками, но суть в том, что это было очень официально, очень неразговорно. Я писала, как будто я пишу какое-то сочинение, как в качестве домашнего задания.
Ну, правильно, потому что до этого вы так и писали, то же самое в блог перешло. Я помню, как в первый раз молился, будучи в Америке, молился по-английски. Мне потом говорят: слушай, ты, конечно, хорошо помолился, но скажи, пожалуйста, почему ты молился языком Шекспира?
Вот, да.
Ну, что читаем, так и говорим. Так что у вас это не так страшно уже было. А скажите, вот это понимание языка, да, когда вы стали понимать русский язык, когда вы стали понимать не просто язык, а то, как люди думают, вот эту картину мира. То есть переход от грамматики, да, и даже от лексики, к тому, как человек осмысляет действительность, чего он ожидает от мира, как с его точки зрения мир устроен. Вот я не знаю, как поставить этот вопрос. Я скажу, скажем так, на очень коротко, на собственном примере. Я помню, как учил английский язык по книжкам, а потом встретился с живыми англичанами, британцами, а потом еще встретился с американцами. Я стал понимать, что грамматика, морфология, лексика – это одно, а картина мира – другое. И вопрос о том, почему человек так сказал, на этот вопрос не ответишь только с точки зрения языка. Это еще и картина мира. Но это было давно, это были очень разные картины мира. Но я помню этот переход. Вот сейчас, в 2020, не знаю, втором, третьем годах, было вот это у вас ощущение? Так, я изучала язык, но кроме языка есть еще и мышление, есть то, из чего исходят люди. Или сейчас глобализация, и это настолько близко, что, в общем, проблем с этим не возникало?
Я бы сказала, что мне было странно именно не мышление, или, скажем так, у меня такой переход не был, что вот я еще не понимаю мышление, я теперь понимаю. Нет, такого не было, или как минимум не помню. Меня отдельные вещи удивляли именно, когда... Ну, потому что важно... Тут знать, что у меня 2 года или полтора был именно русский парень. И когда мы, скажем так, разговаривали о всяких глубоких вещах, или когда мы думали, допустим, о будущем, когда мы разговаривали о разных вещах в жизни... меня удивлял именно, всякие вещи, разницы в менталитете. Но это не в плохом смысле, это в хорошем смысле было. То есть вот это не то, что русские делают так, а венгры делают так. Это просто разница в менталитете, и это меня сильно удивило, потому что мы никогда не изучали то, как русские думают. Это вы правильно видите. Да, действительно, в университете никогда, или я об этом не знаю, но у нас никогда не учат, как именно народ думает. А были вещи, которые, да, действительно меня удивили, когда я видела мир одним образом, а он другим. То есть, и это не было из-за того, что у нас были разные характеры. Да, и это, конечно, было, но это было и то, что Я это, скажем так, это не только он так думал, а все русские. И тогда я поняла, что да, скорее всего, это именно русский менталитет, это русское мышление, как вы видите отдельные вещи. И есть, конечно, и наш подход, или я не знаю, если это весь Евросоюз, или я не знаю. Я
да не, он тоже очень разный, этот Евросоюз.
Конечно.
Сравните немцев с итальянцами. Ну, вы,
конечно. Поэтому это даже, ну, все страны отличаются.
А вы можете, поэтому, не вдаваясь в какие-то личные детали, пример какой-то привести для наглядности?
Я даже не знаю. Я даже не знаю, что могло быть именно такое, что прям очень сильно удивило. Может быть, то, но это чуть-чуть и венгры есть, но не настолько. Меня очень сильно удивило то, что в России мужчины, скажем так, мужчин воспитают так, что мужчины прям сильные и слабыми не могут быть. То есть вот мужчина никогда не плачет, мужчина никогда не показывает свои эмоции, мужчина должен быть очень-очень такой прям таким
мужественным, то есть
да, как бы, вот да, мужественным, вот без эмоций. И в Венгрии, да,
это самое плохое вы
есть,
не слышали еще, потому что самое плохое — это мужчина всегда прав.
Это тоже, вот, да, это тоже.
Потому что первое, это такое, как бы с этим можно, да, но когда вот весьма, когда всегда прав, тут начинаются проблемы.
Да, тоже есть такое. И вот были и такие мысли, скажем так, я из этого тоже очень сильно удивилась, когда кто-то, допустим, к чему-то не способен, или не то, что не способен, но не хочет делать, ну, потому что он мужчина. То есть этот менталитет, что мужчины всегда правы, мужчины никогда не выражают свои эмоции, но и мужчины не делают отдельные вещи, потому что, ну, потому что они мужчины, это меня сильно удивило. И это не то, что прям один такой человек или
два. А в Венгрии это вообще не так?
Есть.
То есть мужчина в Венгрии скажет, что я пойду мыть посуду, что ли, или пол подметать, я же мужчина.
Нет, скажем так, это у старшего поколения сильно есть, но молодежь от, скажем так, младшего поколения, мы уже чуть-чуть ожидаем, что блин, иди помой посуду.
Правильно.
И мужчины это, не скажу, что прям часто делают, но делают. То есть они не говорят, что «а чё, я ничего не делаю, я...» Они, ну, окей, да, хорошо. Допустим, например, мой папа готовит часто. И очень-очень специальные, очень такие сложные вещи, сложное блюдо. Ну, потому что, ну, у этого есть отдельная причина. Моей мамы, к сожалению, 2 года уже нет. И, к сожалению, это и жизнь так сложилась, что, скажем так, ему это обязательно делать, как бы. Ну, и перед этим он тоже... Ну, мама тоже готовила каждый день, но когда он хотел, он тоже взял и готовил всякие жареные мясо, всякие. Он очень вкусно готовит, и он мужчина.
Ну, кстати, у нас тоже многие мужчины готовят на самом деле.
Кстати, да, есть такое.
Еще и получше женщин зачастую.
Да, кстати, у нас тоже есть такое, что мужчины иногда лучше готовят женщин, да.
Скажите, а переводчик...
Можно я спрошу?
Давай, давай, Крис.
Пока мы с этой темы не ушли. Вот у меня при общении с венграми всегда складывалось ощущение, Я, собственно, общалась с ними, когда в университете училась в Германии, и когда приезжала, естественно, тоже. Что мы, конечно, в чем-то разные, да, ну, так как все-таки разные страны, разные национальности, но при этом у нас много похожего какого-то вот глубинного в сущности в своей. И то есть у вас не было такого ощущения, когда вы общались с русскими, что ну, для вас, например, русский более похож, ну, более понятный и более похожий, чем кто-то другой?
Да, было, было. Поэтому не очень могу, например, дружиться с американцами или с британцами, потому что у нас очень, очень, очень много разницы. То есть у нас очень много всего с ними, например, что отличается. А с русскими было очень легко, да, найти общий язык. В общем-то, да. Да. И со славянами, в общем-то, то есть и с поляками то же самое, и с хорватами, и с людьми из всяких славянских стран, допустим, из Сербии, из Хорватии, из Польши, со всеми людьми славянскими было такое ощущение, что да, у нас именно глубоко очень много всего похоже, да, и было такое. Я, кстати, такой человек, очень открытый человек, я старалась. Вот есть всякие группы, сайты для языкового обмена, и я очень хотела познакомиться и с людьми из Англии, допустим, из Америки, с Канады, но с англоговорящими, с кем можно и английский практиковать. И с ними не было так много общего, не были настолько много общих тем. И да, в этом вы правы, потому что да, с русскими сразу появились общие темы, именно мышление о жизни, ожидания были очень-очень похожие. И поэтому, да, я это тоже испытывала, и на самом деле это очень хорошо. Это такое хорошее ощущение было.
Тут очень
Да,
интересное
я
сообщение от...
согласна как
Да,
раз. Да.
извини.
Ну, давай, давай, хорошо.
Игорь пишет.
Ага.
Интересно, он начинает, но там последняя фраза забавная.
Не, последний не читай, она к тебе не относится.
Не, она все... Ладно, короче.
А,
А
да ладно,
мужчины
читай,
никому
читай.
ничего не должны.
А, ты про это?
Мужчины на
Ага.
самом деле плачут, и это нормально. Просто мы не показываем это. У меня вопрос к Игорю. Игорь, а почему не показываем? Ну вот почему?
А некоторые показывают, кстати, и ничего в этом такого нет. Я имею в виду русских
Да,
мужчин даже, ну что такого?
это действительно так.
И,
Крис,
кстати,
извини, я тебя перебил, поэтому
да,
давай.
Игорь же тут выказывал свое уважение Николет за знание русского языка. Прям
Спасибо большое.
восхищался, восхищался.
Спасибо.
А я пропусти... А, вот.
Вот. Я-то думала, что ты это сейчас сообщение начнешь читать, а оно там,
А вот
видишь,
сейчас я
как
его
бы.
пропустил. Вот, все. Сейчас я его прочитаю. Не
А, ну
буду,
ладно,
не
читай,
буду.
читай, читай.
Да
Пусть,
ладно,
собственно,
все.
все знают. Да ладно, это и так,
Понимаешь,
в
когда
общем-то.
ты говоришь «читаю», уже не хочется. Когда ты запрещал, хотелось
А,
прочитать. Ну,
отлично.
так же все устроено.
Хорошо, не читай, не
Спасибо.
читай, пожалуйста.
А мне вот что интересно в связи с этим, мне доводилось и много доводилось как раз заниматься межкультурной коммуникацией именно на, скажем так, на российско-американском уровне и участвовать в переговорах, да, в частности, да. И вот у переводчика там работа гораздо сложнее, чем просто перевести. То есть я, конечно, могу перевести содержание, но человек может говорить одно, но иметь в виду несколько другое. Ну, например, муж с женой, значит, разговаривают, у жены голова болит, вот, он ей говорит, съешь таблетку, через полчаса он включает музыку на полную громкость, она говорит ему, тебе нравится эта музыка? Нет, тебе действительно нравится эта музыка? Он говорит, ага. И она обижается. А он такой смотрит, чего она обиделась? А она обиделась, потому что он забыл, что у нее голова болит. И когда начинает в этом разбираться, он такой: если у нее через полчаса после приема таблетки все еще болит голова, пусть бы она мне об этом сказала. Так вот вопрос. Переводчик все-таки, с вашей точки зрения, имеет возможность стать мостиком для коммуникации? Или это не его дело? Перевел языки и все.
Ну, скажем так, это очень сложный вопрос, потому что я понимаю, о чем вы... я понимаю, почему должно быть такое, что переводчик как-то должен передать содержание не только на уровне содержания, а как-то, чтобы все поняли суть и все поняли, о чем именно речь. Просто проблема в том, что это обычно характер человека. То есть вот я тоже могу верить, что кто-то понял, о чем я, а на самом деле не понял.
Ага.
То есть и на самом деле я как переводчик могу верить, что как я перевела, это все поняли. Это все поняли, и все нормально, потому что я поняла, что человек хочет сказать, и как, ну, таким образом, как я перевела его речь, но все поняли. И на самом деле я, может быть, поверила, а на самом деле это не так. То есть это зависит от самого человека, мне кажется, потому что у всех, скажем так, разное мышление. Я, допустим, если возьмем этот же пример, я не думала бы, что после, не знаю, полчаса у человека уже не болит голова, поэтому я, конечно, поняла бы, почему человек обиделся. Но есть другие люди, которые думают по-другому. Поэтому это, мне кажется, не только задача переводчика, а это как бы, я не знаю, как это называется, эмоциональная интеллигенция, или я не знаю, то есть...
Эмоциональный интеллект.
Интеллект, угу. Вот. Это должен быть... И эмоциональный интеллект должен быть у людей, и вот люди должны как бы понять, о чем другой человек. Но если знаешь другого человека довольно хорошо, то и понимаешь, о чем. Но если это задание переводчика, то, скорее всего, люди не очень хорошо знают друг друга. Поэтому, да, как бы переводчик должен стараться передать скажем так, эмоциональную мысль речи другого человека, но не должен понять вместо человека, которому он переводит.
Ну да, кстати, поэтому на больших переговорах, если сложные переговоры особенно, есть две стороны, и каждая сторона берет своего переводчика. То есть, вот, ну, потому что он не просто переводит, он не нейтрален. Он представляет в этих переговорах какую-то сторону. И его работа может много изменить, но это же каким квалифицированным специалистом нужно быть. Ты в голову все равно не залезешь к другому человеку.
Ну да, конечно. Я так и думаю.
Вы сегодня, сейчас, прежде всего... переводчик, студент, специалист или будущий специалист в компьютерной или цифровой лингвистике. Как вы себя осмысляете?
Чуть-чуть все, потому что я сейчас студент, да, я все еще учусь в университете. Я сейчас на магистратуре русского языка и литературы. И, наконец-то, в Будапеште, кстати, получилось в итоге.
Ну, после Питера-то в Будапешт, да, это уже как бы рядышком дома.
Да, я была и в Питере. Там была только один семестр. Я там изучала цифровую лингвистику. Это тоже, это был тоже очень хороший опыт, и это на самом деле очень-очень замечательно было, потому что я там училась вместе с русскими. То есть вот это не была программа для иностранцев, это была обычная магистратура, обычная программа для русских. И я там изучала все на русском. Кстати, очень забавно было. Нет, на самом деле это было грустно, но забавно в такое же время, что я больше любила те предметы, которые были на русском. У нас был еще один предмет на английском. Это было сложно. Я не знаю. Я в это время очень мало практиковала на английском, что это было прям сложно. Я не знаю почему, но уже не очень, потому что наконец-то начала больше практиковать и на английском, но в то время, когда я была в Питере, этот английский предмет был прям сложный. Но это был тоже очень хороший опыт. Я любила этот семестр. К сожалению, по определенным причинам мне пришлось приезжать в Венгрию, и не из-за университета, кстати, это было больше как личная причина, и вот университет, с университетом было все хорошо. Но так получилось. Но после этого, вот как я возвращалась в Венгрию, я вот продолжила учебу в Будапеште на магистратуре русского языка и литературы, и параллельно с этим, еще перед тем, как я приезжала в Россию, я в 23-м году, после того, как закончила бакалавриат, я начала польский курс. Но мы, как объяснить, мы почти ничего не выучили. Там все было настолько странно. Мы почти ничего не делали, но слушали целые лекции о том, как же материально плохо этому факультету и так далее, и так далее. Это был очень странный опыт. И потом решила, что магистратура будет лучше. Но когда я поступила именно на магистратуру, еще меня не приняли, потому что принять нас обычно начинают в июле. А в общежитие надо уже подать заявление в мае, если кто-то уже учится. И я не могла отказаться от польского именно из-за того, что если откажусь, то у меня места не будет в общежитии. Вот. А я подала заявление в общежитие, но не могла отказаться от польского, и поэтому, когда я приехала в Россию, я сделала польский пассивным. Просто после двух семестра ничего, то есть это еще один третий не может быть пассивным. Поэтому вот сейчас возникла такая ситуация, что надо было опять взять польский, закончить и его, потому что если не закончу, то надо было бы платить за те семестры, которые еще не закончила. То есть вот у нас государство финансирует учебу. Если оценки достаточно хорошие, и если, кстати, человек инвалид, то государство финансирует учебу. И у меня тоже. Естественно, и если не заканчиваю учебу или если не работаю в этом сфере, то надо, к сожалению, отдать эти деньги государству обратно.
Очень стимулирует.
Стимулирует, да.
И один семестр — это примерно 300 тысяч форинтов. Я не знаю, сколько это в рубли.
А в евро сколько это?
Я не знаю. Много. Это много.
Понятно.
Это очень много. Я только что посмотрела, это примерно 756 евро, вот, поэтому это много, и это, к сожалению, такое, что не каждый человек может себе позволить, поэтому да, поэтому параллельно я сейчас стараюсь закончить магистратуру, да и польский, и вот это будет достаточно перегруженный год учебы, поэтому, да.
А здесь вас спрашивает Павел, а как родители, которые не отпустили вас в Будапешт, отпустили вас в Россию?
Это тоже очень сложный, но верный вопрос. Когда уже возникла ситуация, что я хочу учиться в России, но мамы тогда уже не было, и я на самом деле до последнего дня тянула тот факт, что я на самом деле уезжаю, потому что я знала, что иначе не отпустят. Но тогда уже, когда уехала в Россию, тогда уже училась в Будапеште, поэтому в это время уже отпустили в Будапешт, потому что поняли, что да, окей, можешь ориентироваться, может быть, хотя все еще, конечно, волновались и переживали постоянно, но в итоге отпустили. И в Россию я на самом деле делала очень неправильную вещь. Я тянула этот факт до последнего дня. Ну, конечно, не последнего, но понимаете, вот...
В смысле, да, скрывала? То есть,
вот,
как бы,
да, да, скрывала, да, да, скрывала, факт. Скрывала, и неделя перед тем, как уезжала, рассказала, что вот на самом деле такая ситуация, что я буду учиться в России.
Вау.
Поэтому, да, конечно, не были рады, но, вернее, папа уже тогда один, конечно, не был рад, но иначе не отпустили бы, я знаю. Но, конечно, тогда я не очень могла делать по-другому. Конечно, надо было бы, я уже... Думаю, что это по-другому надо было бы делать, и я не думаю, что мое действие было правильно, и я не скажу, что все должны так действовать, потому что нет. Расскажите своим родителям, куда ездите, и почему, и когда, да, даже если это Россия, и даже если это другая страна, расскажите, потому что после этого будет только хуже. Но я, к сожалению, так делала, и я поняла, что эту ошибку еще раз не совершу, потому что это было такое, что, блин, я сама уже против.
Да, так это же еще было после 22-го года, это уже война,
да,
шла.
Это было в 24-м году, то есть вот я год назад...
И это ехать надо было через какую-нибудь, не знаю, Турцию или Сербию?
Сербию. Я ездила через Сербию. Это было очень дорого, но это было только... Сколько там? 5 часов 45 минут?
Нет, не так плохо. Тут до Белграда, и оттуда уже можно долететь было.
Да.
Вы стали заниматься цифровой лингвистикой. Вот для тех, кто не в курсе, я, конечно, понимаю, что то быстро так не объяснишь, но настолько, насколько возможно. это что? И чем это отличается от классической лингвистики, которую изучали еще несколько десятилетий назад?
Я изначально тоже не совсем поняла в целом, что это такое и как, и, в общем-то, что и как будет. Но когда я начала изучать цифровую лингвистику, по сути, мы занимались переводом и с тем, что мы создали всякие глоссарии, всякие вот мы перевели разные тексты, разные материалы с помощью программ, которые помогают переводчикам именно работать. И нет, я не говорю о чатом GPT, я не говорю о том, что Trados это всякие прочие искусственные интеллекты. Нет.
Нет.
Если вы в курсе, что такое CatTools или всякие вещи, SmartCat, это всякие сайты, всякие программы, которые помогают именно работать. И не перевести, а работать. То есть моя любимая программа, кстати, это есть программа для переводчиков именно Poedit, который тоже для этого, тоже создали для этого, то есть есть, допустим, как это помогает? Есть, допустим, огромный файл, который нужно перевести, и есть содержание, которое, например, больше одного раза есть в этом файле. Но просто, я не знаю, в разных местах, в разных контекстах. И один раз перевела это содержание, и другой раз, когда увидела его, программа мне говорит: «О, вы это уже перевели один раз, вы имеете в виду вот это? Потому что тогда можем заменять, тогда не надо перевести еще раз, вы уже это перевели, можно так заменять». Я говорю: «Да, это вот тот же самый контекст, можно заменять». Вот, оп, уже меньше задачи. Могут и эти программы помочь с тем, что, допустим, есть слова, выражение, которое мы не знаем. Мы один раз посмотрим, есть всякие заметки, мы это туда напишем, что вот, я не знаю, скажу очень глупый пример, stand up, значит, я не знаю, типа, то есть вот какое-то английское слово или какое-то английское выражение, значит, вот это на русском, или вот это венгерское выражение, значит, вот это на русском. И если мы это забываем, то программа подскажет, что, смотри, ты уже написал в заметке, что вот это выражение значит вот такое на русском. Если ты уверен, что именно это имеешь в виду, то клик, и все нормально. И я нажимаю на «Да, нормально, все замечательно». И я, конечно, запоминаю после этого, и программа мне помогает запомнить, что и как было, и что я написала раньше. То есть вот программа — это какой-то, это какой-то умный переводчик, или как сказать. И всякие CatTools тоже в этом помогают, что есть всякие глоссарии. Это тоже для того, чтобы специфические термины написать отдельно. И когда человек начинает перевести файл, допустим, как использовать арагриль от Xiaomi, если кто-то не знает, что такое арагриль, то в глоссарии, ну, если переводчик, но вряд ли переводчик не знает, что такое арагриль, но если в глоссарии есть такой термин, как арагриль, то переводчику станет еще понятнее. Хорошо, я уже сделал глоссарии о том, о специфических терминах, связаны с аэрогрилем, я теперь буду знать, какие термины как использовать, если я перевожу, допустим, другой файл, связан с аэрогрилями, не от Xiaomi, допустим, от Philips или что-то такое. Поэтому мы, когда я училась на цифровой лингвистике, мы посмотрели, как работать с этими программами, как они помогают нам работать, как они помогают нам перевести быстрее. И вот самое главное было именно то, как быстро это можно делать. Ну, потому что мы уже живем в таком мире, когда надо работать с такой скоростью, что... Ну, потому что контента много, как бы, надо переводить как много, как можно быстрее, и эти программы, эти сайты, наши помощники. Это не значит, что мы ничего не знаем. Это не значит, что вот искусственный интеллект или вот эти же программы делают работу за нас. Нет, это вообще нет, не так. Это просто помощник, как, я не знаю, допустим, у других, в других сферах другие вещи, вот другие программы, другие ресурсы. Поэтому это не то, что мы ленивые вот переводчики, это просто вот эти программы, эти сайты делают нашу работу эффективнее и быстрее.
А вы не боитесь потерять работу? То есть, ну вот вам...
Конечно, боюсь, конечно, боюсь. Вот есть даже личный пример. Один раз человек взял венгерский текст песни и перевел этот текст на русский именно творческим переводом, таким образом, что ты не мог подсказать, что это искусственный интеллект. То есть это искусственный интеллект перевел очень, ну, не то, что очень хорошо, но хорошо, довольно хорошо, чтобы из этого потом можно было делать творческий перевод. И когда я это увидела, я поняла, что, скажем так, конец уже близко. Но я не скажу, что всегда боюсь, и я не скажу, что я прям сильно-сильно боюсь, что вот в ближайшее время искусственный интеллект станет главным, и переводчики не будут нужны. Нет, я этого, именно этого не боюсь, потому что я такие переводы вижу, особенно венгерские. Есть всякие сайты, обычно, там обычно продают вещи, одежду, всякие вещи, и международные эти сайты. И венгры думают, что не нужны нам переводчики, мы переводим, не знаю, с искусственным интеллектом, с Google, и не знаю... И проблема в том, что такие некачественные переводы получаются, что я вообще не боюсь. Нет, боюсь того, что это будет достаточно для обычного человека. Я не боюсь того, что я лично потеряю работу, а я боюсь того, что это... Эти некачественные переводы будут достаточны для обычного человека, потому что человек не хочет больше, потому что человек не требует больше.
Ну, кстати, это имеет под собой почву, как мне кажется, действительно.
Угу. Соглашусь.
Здесь Игорь вас спрашивает, а не жалеете ли вы о том, что учились в России?
О чем? Не жалею.
Об этом.
Вот об этом, о том, что вы учились в России.
А, нет.
Она бы, если бы жалела, она бы к нам в эфир не пошла.
А, да-да-да.
Ну, человек спрашивает, я как...
Нет, извините, я просто не совсем поняла вопрос, но я теперь понимаю. Нет, вообще нет. Я любила учиться в России, и я очень хочу возвращаться в какое-то время. Нет, вообще не жалею. Я очень люблю Россию, и я очень любила быть там. Я, если эти личные проблемы не были бы, я до сих пор училась бы в России, поэтому я не возвращалась по собственному желанию, поэтому я очень любила быть там, я познакомилась с очень хорошими людьми. Я очень-очень хорошо провела там время. Конечно, было сложно адаптироваться. Конечно, было очень сложно привыкнуть к тому... Нет, привыкнуть к расстоянию.
А, это после да, года. Извините.
Да. Это было очень сложно привыкнуть, но я любила Россию, и я любила ваш шоколад.
Ого!
Я очень любила еду и разные шоколады, разные сладости, ну и учебу, конечно, тоже. То есть я очень хочу возвращаться. Пока что не знаю, когда, но есть такие планы, что когда-нибудь вернусь. Еще не знаю, когда, но есть такие планы. Не в ближайшее время, к сожалению, но очень хочу. Так что нет, вообще не жалуюсь.
Николет, я вот понял, что я ничего не понял. И сейчас попробую объяснить. Значит, когда я шел на эфир, да, и я видел, что и вы об этом писали, что вы занимались цифровой лингвистикой. Вот, очевидно, я путал две вещи. Может быть, не путал. Может... Короче, помогите, пожалуйста, мне распутаться, хорошо? Вот я думал, что цифровая лингвистика – это то же самое, что и прикладная лингвистика, или структурная лингвистика, или компьютерная лингвистика. Но это, например, компьютерное моделирование языка, использование вот этих моделей, составление моделей, использование моделей для компьютерной обработки языка, для компьютерного восприятия, компьютерного синтеза, будь то устная речь, письменная речь. Это исследование языка и моделирование языка компьютерными средствами. То есть то, что у нас оказывается на стыке лингвистики и математики. Вы говорите про цифровую лингвистику, и говорите про инструменты, да, вот определенные инструменты для переводчика, которые, конечно, да, они основаны на этих моделях и так далее, но это все-таки не моделирование, это уже использование продукта. То есть я действительно неправильно понимал, что такое цифровая лингвистика, или вы сказали только об одной грани?
Нет, вы правильно поняли, это тоже есть, просто чуть-чуть попозже. Когда, если я училась бы еще дольше, если я не училась бы только вот там один семестр, то я сталкивалась бы и с такими вещами. Да, они программированием и занимаются, они Python изучают. Да, конечно, конечно, это тоже есть. Это только та часть, которую я успела выучить, мне получилось испытывать. Но, в общем-то, да, это то, и то, о чем вы говорите, это... И моделирование, да, они это изучают. Просто я уже не там. Но это тоже есть, да.
И вы сейчас занимаетесь локализацией программных продуктов, я правильно понимаю?
Да, да.
А что это за продукты и как вы к этому пришли?
Я на самом деле очень долгое время не знала, что вообще мне делать, потому что я книги как бы не очень люблю перевести. Если я читаю книгу, то я читаю сама. То есть я уже готовый продукт читаю, и мне это нравится. Но я именно переводить, я не знаю, прочитать готовый перевод, я всегда готова. Я, кстати, есть у меня одна подруга, она моя лучшая подруга, она тоже переводчик, и она обычно переводит книги. И я обычно помогаю ей именно в том, что она переведет, а я прочитаю, что она делала, и рассказываю, что я считаю странным, что я считаю очень хорошим, но потому что переводчик, когда переведет, никогда не видит свою работу так, ну, скажем так, с глазами наивного пользователя, наивного читателя, и поэтому она всегда спрашивает, что я думаю, она всегда просит мое мнение о том, как вообще, ну, что я думаю, как ей получилось. И так я, да, я люблю читать книги, когда уже есть готовый продукт, но я сама их не очень люблю переводить. А я искала именно те вещи, которые я люблю переводить. А я поняла, что на венгерском очень мало всего из программ, из всяких приложений, программ. И я решила это изменить. Я хочу, чтобы как можно больше контента было доступно на венгерском. И я сначала вот, ну, вы знаете, как вот начинающая, как я начала с маленькими дополнениями для скринридера, для NVDA. Я потом перевела всякие программы, которые делали, ну, маленькие вещи, я не знаю, медиаплеер, вот такие перевела. Вот теперь у меня есть большой проект, может быть, и тут был этот проект, если вы занимались или если вы разговаривали с людьми, которые вот используют Android, есть скринридер G-Show.
Да, к нам приходили вот, ребята.
Вот, и я этот скринридер очень хочу перевести на венгерский, потому что его нет на венгерском, но венгры хотят его использовать на венгерском, и его пока что нет. Я очень хочу делать венгерский перевод, и я даже начала, просто это довольно большой проект. Ну и мы занимаемся и Arrange Voice, как и на русском, и на венгерском уже есть голоса, тут есть команда, я, Звонимир Станичич из Хорватии, и Кирилл Белоусов из России тоже, мы работаем над этим проектом уже больше, чем год. Я как лингвист и я как переводчик участвую в этом проекте, и проект все еще развивается. Тут тренируем новое, но новые голоса пока что нет, но уже существующие голоса тренируем, чтобы они стали еще лучше. Ну и, конечно, постоянно хотим новые голоса, но никто не хочет записать базу данных. Ну, в общем-то, да, я в свободное время занимаюсь переводом разных программ. Вот сейчас этот проект у меня, перевести G-Show на венгерский, и еще маленькие проекты. И да, вот этим занимаюсь обычно.
Подождите, Николет. Ну, вы говорите, никто не хочет записать базу данных. А вы сами?
А вы сами, да, эту...
Потому что я сижу и я слушаю начала... голос. Вполне это могло бы быть.
Да. Я начала... Но на самом деле я очень хочу увидеть там какой-то мужской голос, потому что женских очень много уже. Очень много женских голосов. Ну, вернее, два. Баланса нет. Есть два женских, один мужской. И я очень хотела бы увидеть какой-то женский голос, какой-то мужской голос. Я на самом деле начала записать, но на самом деле это тоже очень долгий процесс, потому что наша база данных это больше 4000 предложений. Нет, на самом деле есть у нас два таких два варианта. Один из них – это сколько там, 1800 предложений, и другой – это вот этот большой, который 4000 с чем-то предложений. Я вот большой начала записать, но это начала год назад, а потом был университет, у меня не было так много времени, и вот это не продолжило. Я, кстати, планирую, потому что это действительно было бы очень хорошо. Да и я пытаюсь записать так, чтобы артикулировать прям нормально, чтобы не были всякие артефакты. Я не знаю, почему-то мне говорят, что очень хорошо читаю и хорошо говорю. Я не знаю, конечно, я, как все, свой голос ненавижу, но в общем-то, говорят, что довольно хорошо говорю и читаю. Поэтому, может быть, продолжу, и будет еще один голос, еще не знаю, но очень хочется.
Я даже представляю себе примерно, как это будет в Rage Voice звучать.
Я тоже, Крис.
Да.
Не знаю венгерского языка, все же представляю.
Нет, я именно по тембру даже больше.
Ну вот, да. Нет, я соприкасаюсь с венгерским, знаешь, когда? Когда по работе бывает нужно тестировать венгерский джоз. Да вот я слышу, как это звучит.
Успехов тебе.
Спасибо, я там ничего не понимаю, конечно. Это венгерский, все нормально.
А как вы цитируете тогда?
Нет, у нас задача только в том... У нас задача только в том, вот после установки эта версия заговорила по-венгерски или нет. Больше у нас задачи нет никаких.
Если заговорила, все в порядке. А уж что там с ней по факту?
А что она заговорила? Это уже национальный локализатор, это уже другие
люди. Да, это уже они занимаются.
Да, это уже делают они. Вот, Крис... Хочешь о чем-то еще спросить? Потому что у нас времени с тобой много.
Здесь есть вопрос
много.
От Павла технический, пока мы тут в технической Давай. Теме находимся. В Венгрии большинство незрячих используют Android?
Нет, к сожалению, нет. Я скажу к сожалению, потому что я люблю Android, я использую Android, но нет, пока что нет. И из-за того, что G-Show нет на венгерском пока что, и из-за того, что у нас есть такое, тоже напугают. То есть это, Android это сложно настраивать и так далее, и так далее. Я не скажу, что это легко. Нет, вообще это не легко. Но пугают больше, чем это реальность. То есть, да. Но, да, большинство венгров используют айфоны.
А знаете еще, чем пугают? Пугают мыслью о том, что иностранный язык невозможно хорошо освоить, не находясь в его среде. А вы, насколько я понимаю, освоили русский язык и хорошо освоили еще в Венгрии. То есть, да, вам помогло ваше время в России, и вы уже рассказывали о том, как вы это делали. Вот. Но представьте себе ситуацию. Вы разговариваете с вашим ровесником или человеком, который еще помладше. Я не знаю, может быть, в Венгрии такого не бывает. Я сейчас вот нарисую вам картинку, а вы потом скажете, не, Олег, вы тут ерунду говорите, в Венгрии не так. Вот, короче, но я все-таки нарисую картинку. Вы разговариваете с человеком, говорите, ну вот давай заниматься там иностранными языками, там русским, польским, каким угодно. Он говорит, да ну, я слепой, ресурсов нет, по Брайлю я вообще плохо. И речь я тоже не понимаю. С библиотеками у нас все грустно. Вот. И вообще, отстаньте от меня. Я уже знаю, что у меня ничего не получится. Ну, вот, во-первых, бывает такое в Венгрии или нет, вот такие картинки? И, во-вторых, можно ли как-то такому человеку помочь, если это бывает?
Конечно, бывает, но не именно то, что материала мало или все грустно, нет, это просто желание у людей нет. То есть вот они даже не говорят, почему нет, они просто, почему мне это, ну зачем мне это? Но я все равно не путешествую никуда. Ну зачем мне это? Вот зачем мне русские? И да, конечно, есть такое, конечно, и такое, как вы говорили, что вот ресурсов мало. Есть, есть. Просто люди знают, что я обычно такой человек, который ресурсов нет. Хорошо, помогу. То есть вот это не зависит от меня. Я помогу, окей, я напишу или помогу с ресурсами, не волнуйтесь, все нормально. И тогда вот есть люди, которые, ну, хорошо, ресурсы есть, но зачем мне это, зачем? Можно ли таким людям помочь? Я не знаю. А есть люди, которые думают, и даже не только с русским, но просто... очень простыми вещами, английским. Что, я не способен выучить язык, вот иностранный язык. Но я просто, вот мне сказали в школе, что у меня чувства языка нет,
я
а я
тупой.
Не могу. Вот, я тупой, у меня вот так не получается. Но вы даже не попробовали. Вот, например, у меня есть знакомая, которая, я не знаю английский. А почему? Зачем мне это? Ну, выучи, ну, помогу. Не надо. Мне в школе сказали, что я не способен, я тупой, мне это не надо. А в смысле ты тупой? Это невозможно. Все могут. Просто есть люди, которые помедленнее изучают новый иностранный язык, а есть те люди, которые чуть-чуть побыстрее. Мне очень помогает, если я слышу речь иностранного языка, на иностранном языке, тогда я понимаю и слышу произношение. Я в свое время тоже очень много, вот есть, были и все еще есть всякие порталы, где мы общались на русском. Было время, когда я их просто слушала. Слушала, как они разговаривают, и ни слова не сказала, или пыталась просто они тогда так быстро разговаривали, что я просто не могла присоединиться. Но я просто их слушала и поняла, что вот эти звуки. Вот, допустим, на венгерском нет такой буквы, как «ы». Но как-то надо было выучить, как это произнести. Я постоянно их слушала, как они это делают, как они формируют всякие звуки. Были сочетания, которые... все еще есть сочетания, которые я с трудностью произношу. Но, конечно, для этого есть практика. Поэтому я не... Да, есть люди, которые чуть помедленнее изучают языки, но можно. Можно, это возможно выучить. Просто очень много людей думают, что я просто не способен, но у меня в школе не получилось, то никогда не получится. А на самом деле это не так. Просто надо пробовать. И надо найти, самое главное, надо найти материалы, и надо найти... те вещи, которые именно самому человеку помогают. То есть, вот может быть, мне, допустим, не помогает Duolingo. Я не знаю, я считаю Duolingo очень некачественным. Мне это не помогает. А мне помогает, если я слушаю всякие радио, я не знаю, фильмы, сериалы, люди, сами люди. Если я слушаю самых людей на иностранном языке, или если я сама читаю вслух, если я слушаю музыку, допустим, я в последнее время слушаю очень много голландского и понимаю, что больше и больше понимаю. Ну, конечно, это без учебников, без материала не работает, но если использую учебники и читаю всякие материалы, статьи, слушаю радио, слушаю музыку, слушаю людей именно, то я понимаю, что больше и больше понимаю. Кому-то это не помогает. Кому-то помогает то, если бизнес смотрит фильмы с субтитрами, допустим. Ну, мне кажется, конечно, нет, потому что слепая все-таки. Разных человеков, разных людей разные помощники, разные материалы помогают. Просто главное, чтобы человек нашел, что помогает именно ему?
Ну и, наверное, тоже не всем, потому что, я смотрю, здесь сообщение прислал нам трам-парам-парам-пам-пам. Вот так именно, да?
Человек, видимо, стесняется объявить себя.
Не, он объявлял в одном из предыдущих эфиров.
Ладно.
Но я просто, поскольку человек подписывается, читаю. Вот, и это частая, на самом деле, точка зрения. Он пишет, я наоборот думаю, зачем учить язык, если не собираешься переезжать в ту страну? Если нужно что-то почитать, достаточно переводчика в браузере или дополнения в NVDA. И, ну, ты же ничего не возразишь только этому. И я думаю иногда, а надо ли возражать? То есть, если человеку достаточно, то...
Тоже правда. Проблема только в том, что есть такое, когда переводчики в браузере или такие же дополнения не могут передать настолько хорошо, как если человек знал бы язык, например. То есть, я не знаю, это все-таки не то же самое. Но если человек выучить новый язык, это, ну, тогда часть или, скажем так, другая часть мира открывается.
Вот.
Я не знаю, мне всегда кажется, что я вот знаю венгерский, английский, но чуть-чуть понимаю на немецком, чуть-чуть понимаю по-польскому, разговариваю на русском. И вот большинство или очень-очень большая часть мира все еще не открыта. То есть вот, я не знаю, допустим, если я бы знала такой же польский на таком же уровне, как я знаю русский, как же много всего можно было бы делать, с разными людьми общаться, можно было бы очень много всего для себя открыть. Такой же, я не знаю, голландский, шведский. Я не знаю, если я бы знала эти языки так же хорошо, как я говорю на английском или на русском, какие же интересные люди можно было бы узнать, с какими же интересными людьми можно было бы познакомиться, разговаривать, увидеть, узнать их мышление, как они видят мир, как они видят жизнь. То есть это интересно. Если не знаешь язык и есть, ну, скажем так, очки, и эти очки именно переводчики в браузере, через которыми ты смотришь и слушаешь иностранный язык на своем родном языке, это все-таки не то же самое. Это что-то другое.
Вау. Мне кажется, что этим можно завершить эфир.
Я тоже так думаю.
Потому что, ну, а куда еще вдохновение-то, а? Вот, ну, просто.
Да.
Мы, правда, совершенно не расспросили нашу гостью о жизни незрячих в Венгрии, но... Но когда-нибудь?
Но, да.
Николай, спасибо
огромное. Не забегай вперед, Олег.
А, не забегаю.
Я благодарю. Я очень рада, что я могла тут чем-то поделиться, и что я была тут, и с радостью еще, если будут такие темы, если все-таки людям интересно, как тут... мы живем, или как жизнь у незрячих в Венгрии, не знаю, я с радостью расскажу. Или
ловим на слове, хотя и ловить не надо.
Не надо ловить, не надо. Да, человек сам предлагает. Так что...
Ну что, друзья, спасибо всем. Заканчиваются эфиры этой недели. 1 сентября у нас понедельник, и в 19 по Москве, 18 по Центральной Европе у нас... Большинство из вас скажут «Тифлострим». Не-а. У нас будет про канал. Потому что в этот понедельник начинается не просто новый сезон, а новый этап нашей истории. И мы решили прямо вот в понедельник сделать про канал, чтобы все рассказать. Очень классный этап, кстати. Поэтому приходите. Больше ничего не скажу. А очень хочется.
Не надо. До понедельника потерпи.
Спасибо, дорогая. Все, услышал. Вот. Всем счастливо.
Всем пока!